Глава 9. Игровая зона Мидгард. Александр Первенцев. Игровые методы викингов.
«Ваш конунг обещал мне безопасность. Всем нам, кто придет к нему торговать».
Главный фриз сообщил это без особой надежды. Выглядел он плачевно, но лучше, чем большинство его людей. Те были просто мертвы.
«Ваш конунг Харальд». «У меня нет конунгов», — возразил Храгнир. «Я свободный ярл. Хожу, где хочу, беру, что хочу. Так что не трать слов попусту. Скажи лучше, я могу рассчитывать, что за тебя и твоих людей заплатят выкуп?»
«Можешь», — мрачно произнес купец. «Рассчитывать ты можешь».
100 марок, — определил ярл, — «за всех. Это справедливая цена».
«Справедливая», — согласился фриз. Он явно ожидал большего, но все же не удержался, добавил.
«Справедливая, если бы ты взял нас в бою, а не захватил обманом».
«Ты дрался», — напомнил Храгнир. Он внимательно следил за купцом и делал выводы. По его реакции, на сумму в 100 марок. «Ты дрался, и я потерял 6. Фриз пожал плечами. В бороде у него запеклись кровавые сосульки.
«Я потерял больше».
«Возможно. Но у тех, кого убили, остались родичи. Им тоже причитается».
«Выдели им из того, что ты у меня отнял», — буркнул купец.
«Что я у тебя взял, уже мое».
Храгнир хитрец усмехнулся.
40 марок Верегильда за каждого.
И 100 за себя. Сколько всего?»
340, подсчитал фриз. «И столько я не соберу. 150, может, 180. Это все, что может набрать моя родня».
«Я добр», — сообщил ярл. «Я не буду торговаться с тобой. И я верю, что 340 — это больше, чем ты можешь собрать. Пусть будет 300.
«Но помолчи», — перебил Храгнир, и его Хольд Грейпюр Крикун предложил купца ладонью по затылку.
«Я сказал, что торговаться не буду. 300 — хорошая цена. И чтоб ты понял, что эта цена хорошая, я тебе кое-что покажу».
Вот этот мой Хольд, кивок на Грейпюра, его прозвали Крикуном. Знаешь почему? Потому что, когда он берется за человека, тот очень скоро начинает кричать. И кричит до тех пор, пока не умрет. Или пока Грейпюр не отрежет ему язык. Сейчас ты кое-что увидишь, фриз, и поймешь, что 300 марок — цена не только за жизнь. Грейпюр, ты знаешь, что делать.
«Конечно, ярл!»
Хольд ухмыльнулся, оглядел кучку связанных пленников, ухватил какого-то паренька, швырнул на песок, придавив ногой, вытащил из чехла нож.
«Не трогай его!» — закричал фриз.
Похоже, он понял, что сейчас произойдет, и бросился к Грейпюру. Попытался броситься, потому что купца тут же перехватили, вывернули руки.
«Погоди, Хольд», — вмешался ярл. «Почему я не должен его трогать, фриз?»
«Это мой племянник», — очень тихо проговорил купец.
«Да вот серьезный», — согласился Храгнир. «А скажи мне, фриз, есть ли здесь еще твои племянники?»
«Нет».
«Может быть, сыновья или зять?» — вкрадчиво поинтересовался ярл.
«Нет».
«Что ж, я уважу твою просьбу. Грейпюр, отпусти этого и возьми другого». Другим оказался фриз, которому Санек перетянул жгутом руку. И Санек вскоре пожалел, что оказал ему помощь. Лучше бы он истек кровью. Хотя тогда на его месте оказался бы кто-то другой. Значит, вот как выглядит то, чем Санек пугал искателя Николая Двину, когда того привязали к стулу в его собственной квартире. Тогда для Санька это были всего лишь слова, дословный пересказ истории, поведанной мастером учебки. А вот Двина, надо полагать, знал, о чем идет речь не понаслышке, и поверил, и решил, что выпрыгнуть из окна безопаснее. Пленнику Фризу прыгать было некуда. «Спокойней, парень, спокойней!» — на плечо Санька легла рука Сергея. «Это их игры, игры викингов. Ты игрок другой игры». «Все нормально, Лис, я в порядке. А ты не прав. Это все тоже наша стратегия». На них никто не смотрел. Все глазели, как Грейпюр терзает Фриза. «Крикун — редкая сволочь», — прошептал Сергей. «Держись от него подальше, Саня. Может, проще его убить? Нет у тебя такого желания?» «Может, и есть, да реализовать его трудно. Грейпюр из лучших хольдов. Раньше в Хирде немало было тех, кто покруче. Теперь всего двое осталось. Грейпюр только их и уважает — Ярла и Кительфаста. Правда, и друзей у Крикуна в Хирде нет. Раньше с Гимли дружил, тем, который мешок пальцев. Помнишь такого?»
Санек помнил. Гимли он убил во время первого похода в игру. Убил, прямо скажем, не по-рыцарски, но иначе от него самого остались бы только пальцы. Копченые. Новый экспонат коллекции Хольда Гимли. Такие вот у викингов игры. Бедняга Фрис перестал кричать. Тело его еще подергивалось, но практически уже было мертво. «Вот так», — сказал Храгнир-хитрец старшему Фризу. «За это ты заплатишь 300 марок. А если не соберет твоя родня, то учти, с этим трелем Грейпер лишь немного порезвился. Он может развлекать нас своим искусством и день, и два. А если дело дойдет до твоего племянника, то начнет он с того, что возьмет его как женщину. Он ведь у тебя хорошенький племянник».
Поврежденный Кнор так и оставили в бухте. Самое ценное перегрузили на дракар, остальное — на второй Кнор. Работа резко прибавилась, потому что румы Кнора заняли Хирдмана Ярла. Санек спросил у Сергея, почему бы не заставить грести пленных, и узнал, что по здешним законам тот, кто сядет на гребную скамью и возьмет весло, автоматически становится свободным человеком, потому что корабельное весло приравнивалось к оружию, а раб Трель, который берет в руки оружие и сражается на стороне хозяев, перестает быть рабом. Вот почему свободные викинги гребли, а связанные пленные бездельничали или выполняли черную работу вроде чистки котлов. Так продолжалось до тех пор, пока Слепнир и сопровождавший его Кнор не прибыли в город Скьернгард. Санек впервые оказался в здешнем большом, ну, сравнительно большом городе. Было интересно. Сам город располагался внутри фьорда на полуострове, похожем на банан. Обитало в нем 1002 жителей и раза в три больше пришлых. Правда, гости в основном селились не на самом полуострове, а на материке, где на обширном поле располагалась постоянно действующая ярмарка. Поле-то обширное, но все равно на нем было тесновато. «То ли еще будет», — сказал Сергей. «Осенью здесь проходит тинг, народное собрание, то есть. Вот когда тут не протолкнуться. 1050 собирается. И еще конунг со своими. Проблемы решают. Государственные. Вот где демократия. Суд здесь, знаешь, как происходит? Набирают свидетелей с одной и с другой стороны, и все сразу начинают орать. Кто кого переорет, тот и прав». Сергей засмеялся. «И это, кстати, самый гуманный вариант. А какой негуманный? Хольмганг. Это здесь повсеместно. Только правила различаются. Хольмганг тут, считай, через день даже в обычное время. Решил покупатель, что его обсчитали, вызов. Решил продавец, что покупатель его не уважает, аналогично».
«Ничего себе!» — удивился Санек. «Это ж сколько покойников?»
«Покойников как раз немного», — возразил Сергей. «Это тебя Кнут Костедробитель на поединок до смерти вызвал. А обычно до такой жести не доходит. До первой крови бьются. Или до невозможности продолжать поединок. До смерти редко, тут же кровная месть везде. Причем выкуп далеко не всегда искупает вину. Если род у покойника сильный, то они и выкуп возьмут, и мстить будут. Вот почему убивают не так уж часто».
«Ага», — буркнул Санек, — «а фризов мы по-хорошему в плен попросили».
«Так кто фризы? Наш ярл их мести не боится. Хотя если какой-нибудь родич наших пленников заручится поддержкой конунга или старейшин и вызовет ярла на Хольмганг на тинге, то драться придется. Но не сегодня. Храгнира на здешней ярмарке знали и ценили. И пока пленные фризы сидели под замком в их бывшем кноре, ярл и Кительфаст оптом и в розницу распродавали их имущество. Санек при этом присутствовал. Его привлекли к переноске ценностей. И должен был отметить, умением торговаться ни ярл, ни Кительфаст ничуть не уступали кандидату психологических наук и лучшему переговорщику честных чистильщиков Любке Белой. Но Саньку все равно было скучно. Как-то не так он представлял себе боевой вояж викингов. Ограбить честных купцов, потом продать награбленное, а вырученные деньги пропить, проесть и протрахать. По факту именно этим и занимались Хирдманы Ярла. Спускали выданные наличные. Скучно.
«Может, выйдем?» — предложил Сергей.
«А не хватится?» «Вряд ли. Бабок у нашей братвы хватит где-то на неделю. Больше ярл не даст, потому что остальное в общак. Так что примерно через неделю все начнут сползаться. И еще пару дней наши будут искать загулявших и потерявшихся».
«А как же караул?» — спросил Санек. С утра Кительфаст торжественно объявил, что все дренги будут отбывать вахты на кораблях. И даже график составил. Санькина очередь выпадала на послезавтра. «Забей! Ярл тебе благоволит с тех пор, как ты с ним щит к щиту сражался. У Кительфаста ты и раньше в любимчиках ходил. Решат, что ты увлекся по молодости и неопытности и загулял. Оштрафуют, может быть. Но тебе, как я понимаю, эти штрафы копейки». «Правильно понимаешь», — подтвердил Санек. «Ладно, выходим. А когда?»
«Да хоть сейчас. У тебя все с собой?»
«В общем, да. И у меня тоже». Сергей похлопал по набитому серебром кошелю. «Что-то мне подсказывает, что за такие деньги на свободе я могу получить куда более качественный сервис, чем кислое пиво и общедоступную девку». Санек мог бы поспорить и насчет пива, и насчет девок, но не стал. «Я готов», — сообщил он. «Тогда пойдем отыщем место поукромнее, чтобы назад тоже по-тихому», — решил Сергей. И они пошли.